Благодарю за предоставленное мне слово. Здравствуйте, уважаемые гости, коллеги. Как известно, разработке любого законопроекта предшествует кропотливая и трудоемкая работа по анализу действующего законодательства и также обобщению позитивного передового зарубежного опыта. В этой связи мы, задаваясь целью возможного совершенствования определения путей дальнейшего совершенствования внесудебного урегулирования споров Республики Казахстан, проанализировали опыт 10 стран, лидирующих по показателю разрешения споров, в частности, эффективность разрешения споров. Этот как бы рейтинг мы взяли, исходя из отчета Всемирного экономического форума «Глобальный индекс конкурентоспособности». И, в частности, мы обратили внимание на опыт таких стран, как Сингапур, Финляндия, Гонконг, Новая Зеландия, Великобритания, Катар, Норвегия, Швейцария, Нидерланды и Канада. При этом мы обратили внимание не только на законодательство данных стран, но и на организационные документы, определенные такие векторные вопросы, которые заложены еще и в деятельности ведущих арбитражных и центров по урегулированию споров, которые практикуют медиацию. По результатам данного анализа мы сформулировали ряд предложений как организационного плана, так и мер по совершенствованию законодательства в этой сфере. Прежде чем я перейду к этим показателям, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что всем нам известно, что закон о медиации был принят еще в 2011 году, но, к сожалению, весь потенциал, заложенный в данной процедуре, еще у нас не реализован. Об этом можно судить хотя бы по статистике судебной официальной, которая отражает, отмечу, только лишь практику применения судебной медиации. Она не затрагивает внесудебную медиацию. И по официальным данным Верховного суда, статистическим, за 2013-2014 год у нас показана такая статистика, что практика применения медиации в уголовном судопроизводстве, она доведена в процентном соотношении до 12% и 60%, и в гражданском судопроизводстве это всего лишь 1% и 1,2%. То есть применение при соотношении всего объема тех дел, которые находятся в производстве судебном, конечно, это незначительная часть. Поэтому в целях того, чтобы... Да, очень незначительная. Естественно, она существенным образом не может повлиять на изменения и правовой культуры, и отношения населения к тому, как надо разрешать споры, к основным подходам, которые у нас имеются. Итак, перейду к основным предложениям. Начну с законодательных мер, которые мы считаем можно было бы применить в Республике Казахстан, и которые бы повлияли положительно на развитие процедуры медиации. Начну с того, что у нас в законодательстве отсутствует такое понятие, как медиативная оговорка. Нам всем известно, что сейчас по законодательству для обращения к процедуре медиации спорящие стороны должны первоначально заключить договор о медиации, который является закреплением их воли уже по факту возникновения спора о праве. Но на момент заключения договора, на предмет того спора, который в будущем может возникнуть из этого договора, у нас медиативной оговорки нет. Проведем некоторую параллель. У нас в законодательстве, регулирующем арбитраж, Третейский суд, имеется арбитражная оговорка, имеется оговорка об обращении в Третейский суд. Естественно, данные процедуры носят общий правовой, скажем так, характер, правовую природу. И зарубежная практика показывает широкое применение данной конструкции. И полагаем, что применение данной конструкции в наших договорах позволило бы определять подведомственность споров еще на моменте, уже на моменте как бы заключения договора с последующим, естественно, исполнением данного пункта. Второе предложение касается принципа конфиденциальности. Почему этот принцип весьма важен? Потому что именно принцип конфиденциальности является некоторой привлекательной чертой альтернативных процедур разрешения споров. Как известно, в отличие от публичного судебного разбирательства, и медиация, и арбитраж не позволяют без разглашения определенных деталей спорного правоотношения урегулировать и разрешить спор о праве. Вот в этой связи, конечно же, эффективное такое действенное регламентирование принципа конфиденциальности, оно имеет большую важность. В этой связи мы хотели бы обратить внимание на то, что действующим законодательством распространяется действие принципа конфиденциальности на всех участников процедуры медиации, но в то же время в процессуальном законодательстве нашей страны свидетельский иммунитет распространяется только лишь на медиатора. То есть участники процедуры медиации, они никоим образом не защищены от того, чтобы быть подвергнутыми как бы допросу по тем вопросам, которые им стали известны в ходе проведения процедуры медиации. В то же время в Кодексе об административных правонарушениях у нас заложена административная ответственность, мера такая, в связи с нарушением данной нормы закона о медиации. В этой связи, учитывая также еще и положение примирительного регламента ЮНСИТРАЛ, мы бы хотели предложить распространить вот это вот действие принципа конфиденциальности, в том числе и в процессуальном законодательстве, на всех участников процедуры медиации, и также распространить его действие на характер той информации, которая не подлежит распространению. Приведу только лишь один факт, что в примирительном регламенте ЮНСИТРАЛ, который является некоторым таким базовым документом, закладывающим стандарты разрешения споров посредством медиации, указывается, что принципом конфиденциальности у нас охватываются также те сведения, которые касаются намерения сторон обратиться к процедуре медиации. И не только те вопросы, которые обсуждались в данной процедуре. То есть даже сам факт проведения данной процедуры, он является, не подлежит разглашению. Как бы полагаем, что данная сильная сторона медиации должна быть в дальнейшем укреплена для того, чтобы эту процедуру сделать еще более привлекательной для субъектов права при урегулировании спорных правоотношений. Теперь следующее предложение касается у нас той сферы спорных вопросов, которые могут быть урегулированы посредством медиации. У нас в законе о медиации четко определено, какие именно споры о праве подлежат урегулированию в данном порядке, а какие споры не могут быть урегулированы в порядке медиации. Так вот, изъято из подведомственности медиации, если так можно выразиться, споры изъяты с участием государственных органов. Это положение, оно вызывает некоторые нарекания ввиду того, что мы знаем, что госорганы наряду с другими субъектами права являются равными участниками гражданского правового оборота. Это один момент. Второй момент: у нас на основании Конституции Республики Казахстан и частная, и государственная собственность, они защищаются на равных началах. То есть мы не можем каким-то образом регулировать эти вопросы в различных таких вот порядках. Поэтому мы полагаем, что в этом вопросе необходимо использовать единый подход и распространить действие процедуры медиации на споры с участием государственных органов. Возможность этой практики, она продиктована не только нашими соображениями, исходя из анализа действующего законодательства, но и анализ зарубежного опыта показывает широкое применение медиации именно в части оказание соответствующими государственными органами услуг населению. То есть в определенные вопросы в части применения оказания услуг государственным органам населению, они могут быть предметами медиации ввиду возникновения споров о праве из этих вот отношений. Следующий вопрос – это гарантии соблюдения договора о медиации. По аналогии с процедурой разрешения спора в арбитраже хотелось бы отметить, что у нас, если стороны, субъекты спорного правоотношения заключили арбитражное соглашение, а также если имеется в договоре арбитражная оговорка, при возникновении данного спора о праве, прежде чем обращаться в суд, они должны, согласно нормам статьи 152 Гражданского процессуального кодекса, реализовать вот эту вот возможность по внесудебному регулированию спора. Без реализации этой возможности судья обязан возвратить исковое заявление. К сожалению, вот этот вот порядок у нас предусмотрен только в отношении арбитража, но в отношении медиации у нас такой гарантии нет. Полагаем, что необходимо сторонам медиации предоставить возможность реализовать свои соглашения, принятые на себя в рамках договора о медиации, посредством включения в данную норму соответствующего основания. Следующий пункт касается социальной модели медиации. Мы знаем, что медиация, она может быть применена как бы и на безвозмездной основе, она также может быть и применена на возмездной основе, но сейчас у нас так сложилось на практике, что в основном медиация носит возмездный характер. И определенные слои населения, которые можно отнести к социально незащищенным слоям населения, они не могут воспользоваться услугами медиатора только ввиду того, что у них нет средств на выплату соответствующего гонорара, нанесение расходов, связанных с организацией проведения процедуры медиации. Еще один момент связан с тем, что у нас в уголовном процессе тоже предусматривается проведение процедуры медиации, ее использование, и на участников медиации в рамках уголовного процесса распространяется общая норма закона о медиации, которая гласит, что все расходы, связанные с проведением процедуры медиации, они должны погашаться в равных долях участниками процедуры медиации. Эта норма выглядит немного странно с позиции того, что если у нас в уголовном процессе имеется потерпевший, которому уже был нанесен определенный вред, он еще и должен нести определенные расходы в части процедуры медиации, что не является разумным. В этой части, учитывая опыт определенных стран, полагаем, что необходимо предусмотреть на законодательной основе социальную модель медиации с возможностью возмещения из средств государственного бюджета тех затрат, которые стороны, вот в данной ситуации оговоренная категория сторон, понесла в рамках проведения процедуры медиации, либо, может быть, возложить все расходы на обвиняемого в случае добровольного признания им своей вины в рамках уголовного процесса. Следующее положение у нас касается организационных мер. Поскольку мы знаем, что один вопрос – это урегулировать определенный институт на законодательном уровне, другой вопрос – это все обеспечить реализацию данных норм на уровне уже конкретного правоприменения, реализации этих норм права в соответствующих общественных отношениях. В этой части мы усмотрели два направления реализации организационных мер. Это первое направление – совершенствование взаимодействия судебных органов и органов медиации. Почему? Потому что это необходимо нам ввиду необходимости популяризации вообще процедуры медиации. Мы знаем, что в нашем обществе судебная форма защиты права обладает большой популярностью. И, естественно, без судебных органов в вопросе распространения процедуры медиации никак не обойтись. В этой связи нам интересен опыт Голландии, потому что первоначально, когда разрабатывался закон о медиации с учетом возможности применения процедуры медиации в рамках гражданского и уголовного судопроизводства, была воспринята голландская модель медиации, когда суд занимает выжидательную позицию, активно не вовлекаясь в процедуру медиации. В этой связи суд не выполняет, то есть судья не подменяет собой медиатора. И в этой части мы изучили далее опыт Голландии и отдельных других стран и выявили, что в рамках этой модели существует очень хорошая такая должность при судах, должность медиатора-консультанта, которую выполняет лицо, являющееся профессиональным медиатором, состоящим в реестре профессиональных медиаторов соответствующей организации медиаторов. И посредством взаимодействия с организацией медиаторов и работы данного субъекта осуществляется обобщение практики применения процедуры медиации, положительные примеры применения процедуры медиации в рамках судопроизводства и налаживается взаимодействие вообще вот этих вот двух систем. Кроме того, очень интересно то, что в некоторых странах существует консолидированный реестр медиаторов, то есть субъект права при возникновении определенного спорного правоотношения, он не должен задаваться вопросом, где найти определенные организации медиаторов, кого определить в качестве медиатора из реестров тех или иных медиативных центров. И в этой связи, когда субъект имеет единый объединенный реестр всех медиаторов, допустим, по стране, основанный на реестрах отдельных медиативных центров, ему достаточно легко ориентироваться и подбирать себе медиатора, исходя из его квалификации, опыта, образования и других параметров, которые интересны для субъектов права. И еще одна мера касается того, что у нас также в законодательстве Республики Казахстан была заложена возможность развития непрофессиональной как бы, системы медиации, так называемой, для сельской местности. Эта практика была основана на анализе опыта некоторых стран, таких как Соединенные Штаты Америки, Сингапур, допустим, но все как бы ограничилось тем, что этим правом были наделены субъекты, но какие-то организационные меры по реализации данной возможности предусмотрены не были. И сейчас сложно сказать, им ведут ли акимы, допустим, какие-то реестры непрофессиональных медиаторов, какая статистика применения данной разновидности медиации. В этой связи представляется необходимым налаживание взаимодействия организаций медиаторов с местными исполнительными органами. Резюмируя сказанное и вот результаты нашего анализа, хотелось бы отметить, что, конечно же, любое совершенствование той или иной системы либо законодательства, оно требует у нас совершенствования института последовательного, в последовательном комплексном порядке. И, кроме того, естественно, здесь необходимо применение вкупе как законодательных, так и организационных мер. Полагаем, что те предложения, которые мы выработали в последующем при их реализации, позволят существенным образом в позитивную сторону изменить сложившуюся ситуацию и обеспечить эффективное урегулирование споров посредством существующих у нас несудебных процедур. Благодарю за внимание.